говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Говорим мы сегодня о Беларуси, о том, что происходит в соседней стране, но в контексте российского, конечно, политического климата. И сегодня с нами на связи председатель Объединенной гражданской партии, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. Здравствуйте, Александр. Слышите ли вы нас?
Добрый день.
Да. Добрый вечер. Российский политик Владимир Рыжков со мной в студии. Добрый вечер, Володя.
Добрый
вечер. И журналист Павел Шеремет, который в Челябинске присоединится к нам через 20 с небольшим минут и будет отвечать уже в большей степени на ваши вопросы в прямом эфире. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, и сразу же во второй половине часа он будет включен. Я начну с сегодняшних новостей. Сегодня белорусское телевидение сообщило о том, что вопрос опеки трехлетнего сына задержанных Сапкор «Новой газеты» Ирины Халип и экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова будет решен в пользу дедушки и бабушки. Это, заметьте, при живых родителях, когда еще не было ни суда, не было проведено следствие, не доказана их вина. Разговоры об этом начались еще в декабре, о чем рассказывал отец Ирины в детский садик. Мальчику приходили люди из опеки. С Ириной Халип, напомню, с 30 декабря нет связи. Она не знает, как чувствует себя муж, как после операции чувствует себя ее отец, что с сыном и что с мамой. По информации «Новой газеты», сегодня мама Андрея Санникова получила два письма от сына со словами «Все хорошо, еда приличная». Выполняя просьбу коллег из «Новой эхо», я передаю поклоны и приветы Владимиру Трофимовичу, Люции Юрьевне Халип и маме Андрея. Разумеется, присоединяюсь. И еще из официального. Сегодня же пресс-секретарь, госсекретарь России и Белоруссии Павла Бородина заявил на «Эхе», что на инаугурации Лукашенко будет поднимать вопрос о трехлетнем сыне Халип и Санникова. Вчера в программе «Воскресное время» был знаковый, ну, практически зубодробительный сюжет Екатерины Кибальчич о том, что происходит в Беларуси. Вероятно, его можно считать реакцией на происходящее и России, по крайней мере, потому что такой сюжет вряд ли означает такую виртуальную поддержку. Мы, конечно, спросим сейчас и Владимира и Александра, как они к этому относятся, но тем не менее. В общем, вот о белорусской стали в политическом контексте России мы сегодня говорим, и я обращаюсь сначала к Александру, чтобы он нам рассказал о последних новостях и о том, что слышно от ваших коллег, которые задержаны, и, может быть, еще что-то, о чем мы не знаем здесь.
Ну, дело в том, что никаких серьезных изменений не произошло. Те люди, которые находятся в изоляторе, как бы продолжают там находиться. Анатолий Лебедько прислал письмо. Сегодня оно пришло семье, в котором тоже пишут, что со здоровьем у него более-менее в порядке. Условия содержания нормальные, предлагает не расслабляться, а работать. Я думаю, что им всем было предложено написать письма о том, что они живы, что все нормально. Раньше эти письма не приходили. Некоторые люди, которые там были, но потом были вывешены под подписку, такие как Андрей Дмитриев, до сих пор эти письма не видели, никто их не доставлял тем, кому они писали. То есть ситуация сложная. Более того, с 29 декабря, скажем, Анатолий не видел адвоката, адвокат не видел Анатолия Лебедько, лидера Объединенной гражданской партии. Это значит, что совершенно непонятно, какая реальная ситуация и как защищаются права этих людей. Вот тем временем продолжаются обыски, продолжаются задержания тех людей, которые сегодня, например, как в городе Бресте, протестовали против репрессий. То есть продолжаются следственные действия, и режим по полной пытается поставить под контроль тех, кто с ним не согласен.
А что вы вчера не смотрели в воскресном времени вот сюжет, о котором я говорю, не видели?
Дело в том, что сюжет, который был показан по программе «Время», видели те, кто имеет спутниковое телевидение. Не секрет, что белорусский режим вырезает нежелательно сюжеты из трансляции российского телевидения. А также он есть в интернете, и он действительно произвел большое впечатление для... на тех, кто действительно интересуется этой ситуацией. Ну, например, очень точные оценки то, что режим должен освободить политических заложников.
Ну да, и, в общем, там недвусмысленные вещи, и кто кому оружие продает, и как это выглядит, и про Европарламент довольно все понятно. У вас сложилось ощущение, что Россия как-то дает понять этим сюжетам что-то или нет?
Ну, не только у меня, у многих сложилось такое впечатление, что Россия, несмотря на то, что официально, де-факто признала итоги выборов, на самом деле имеет негативное мнение о теперешнем белорусском руководстве. Но как это скажется на дальнейших действиях России, пока трудно сказать, но впервые, надо зафиксировать, что впервые министр иностранных дел Лавров сказал, что позиция России совпадает с позицией международного сообщества по отношению к Беларуси. Такого не было очень долгие годы.
Ну да, потому что он поддержит слушание в Европарламенте, а он, во всяком случае, он об этом заявил. Россия, да, Россия поддержит. А что это, вот, чтобы было понятно нашим слушателям, если будет вынесено то решение Европарламентом, о котором говорят, что это может означать для Лукашенко?
Ну, на самом деле, для Лукашенко будет это означать достаточно трудные времена впереди, поскольку он все время балансировал между Россией и Европой и пытался обманывать и ту, и другую сторону. А сейчас такой возможности, скорее всего, не будет. И вот у меня есть информация о том, что это за проект резолюции. В нем, в частности, есть вещи, которые достаточно серьезно могут повлиять на экономику Белоруссии. И фактически...
Означает, вы можете о них сказать? Что, да. Вот, если там уже это как-то прописано как вариант, то что это?
Речь идет о том, что Европарламент может рекомендовать международным финансовым организациям, такие как Международный валютный фонд, Мировой банк и Европейский банк реконструкции и развития, не предоставлять займов для Беларуси.
Это означает,
что Беларусь не сможет жить в долг. Что нужно будет, не увеличивая внешнее заимствование, которое потом кому-то когда-то придется отдавать, нужно будет руководить экономикой так, чтобы она давала прибыль сейчас. А основная проблема Беларуси – это подавление инициативы, а не ее развитие. Подавление инициативы для экономики всегда означает стагнацию в условиях, когда Россия больше не оказывает такой помощи, как раньше, и Европа не будет давать долг, придется обращаться к Ирану, Китаю, Венесуэле, у которых тоже не так просто брать долг, и нужны какие-то другие гарантии, какие-то работа для того, чтобы брать долг. А не брать долг, это означает, что признаться в том, что экономика неэффективна.
Ну, и я могу сказать, что для любителей хоккея, наверное, это будет означать проблему с чемпионатом мира, в том числе, на которую так рассчитывают.
Но я хочу сказать, что есть еще один очень важный вопрос. На самом деле, по всем фронтам Беларусь не имеет ресурсов для поддержания нынешней экономической и властной модели. Вот такого рода кризиса не было вот за все эти 15-16 лет, когда Лукашенко руководит страной.
Александр, а просто еще немножко о цифрах. Вы знаете, сколько сейчас вот людей в тюрьмах? Количество как-то известно более или менее? Или
сейчас
нет?
Количество известно. Я тут боюсь сказать точно или не точно. 17 человек, по-моему, остается. Это на фоне того, что те люди, которые, там, сотни людей, которые находились в изоляторах по административным арестам, уже отпущены. И вот недавно были отпущены еще два последних административно арестованных. Это Франа Кричерка и Михаил Пашкевич.
Угу. Мы продолжим разговор о том, что происходит сейчас в Беларуси и как это откликается или не откликается и в самой стране, и в России, с Александром Добровольским, Владимиром Рыжковым сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противоречит ли намерение Юрия Лужкова обосноваться в Латвии его прежним тезисам о притеснении русских в странах Балтии? Об этом говорят политики Сергей Бабурин и Юрий Сдобелес и журналист Павел Широв.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Микрофон Анна Качкаева. Время гостей в эфире. Сегодня со мной в студии российский политик Владимир Рыжков и его коллега, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. Он с нами по телефону. Позже к нам присоединится Павел Шеремет. Александр, у меня еще вопрос к вам такой, ну, может, на него можно долго отвечать, а может быть, вы коротко ответите. Вообще, вот не ваши сторонники, а люди, народ в Беларуси как-то меняют свое отношение к тому, что происходит? Или все-таки как вот пытаются объяснить и показать, что, в общем, поскольку все спокойно и стабильно, то оппозиция напрасно рассчитывает на перемены?
Ну, во-первых, я хочу уточнить свою должность партийную. Я член Политсовета Объединенной гражданской партии.
Да, извините, это так написано, вот, да, член
Политсовета. Это было в 2006 году, я уже после 10-летнего срока пребывания в этой должности заместителя председателя ушел, но, тем не менее, в партии работаю по-прежнему. Угу. А теперь, по сути, то, что ситуация изменилась... Это факт, который подтвердился уже на этапе сбора подписей. Очень много было информации и средств массовой информации, особенно каждый гражданин мог видеть на улицах городов или деревень, когда выставили пикеты по сбору подписей, то к оппозиционным кандидатам были очереди, а к Лукашенко очень во многих местах вообще никто не подходил. Здесь люди просто демонстрировали, что они устали от того, что происходит, устали от того, что ничего не меняется, и перестали доверять этому руководителю. И это проявляется даже сейчас, когда массированная пропаганда, которой невозможно ничего противопоставить, что-то даже близкого по массированности...
Ну да, говорит, там три дня, что... говорят, показывали вот этот фильм «Железом по стеклу», какой-то такой, тоже зубодробительный, видимо.
Вы знаете, что я вам скажу? Очень многие материалы, которые были на российском телевидении с критикой Лукашенко, были очень слабо подготовлены, скажем, «Крестный батька». На мой взгляд, это было сделано в спешке. Но вот этот сюжет по российскому телевидению последний, очень точный, очень емкий, и ничего подобного, скажем, на белорусском телевидении нет. «Железом по стеклу» — это настолько низкопробная продукция, что просто стыдно смотреть. Очень многие в интернете пишут, что на кого это рассчитано, на людей, которые не думают, но все-таки, кто не думает, так его не надо ни в чем убеждать. То есть этот фильм абсолютно неубедительный, «Железом по стеклу», а я думаю, что мы о нем это еще поговорим.
Володя, ну вот вы все услышали, то, что Навальцан сказал, и то, что мне коллеги из «Новой» успели рассказать. Как вы оцениваете вот это вот уже трехнедельное противостояние? По сути, нет, уже почти месяц. Да, месяц, 19-го, ну, да, будет?
Я прежде всего хочу сказать, что я испытываю чувство огромной тревоги, потому что я... Очень рад слышать в эфире нашей программы Сашу Добровольского, которого я прекрасно знаю и был у них в Минске. Я очень близко дружу с Толей Лебедько. Как нам сказал сейчас Александр, с 27 декабря он не видел адвоката, не говоря уж о родственниках. Это вообще выходит за все рамки. За все рамки. Это уже не какая-то там авторитарная юстиция, это тоталитарная юстиция. То есть это уже похоже, на самом деле, на те описания, которые мы читали про сталинские застенки. Поэтому, прежде всего, я хочу выразить огромную тревогу и огромное переживание всем людям, которые сейчас по-прежнему находятся в изоляторе КГБ, без всякой связи с адвокатами, без всякой связи с внешним миром. Я очень надеюсь, что их не пытают. Я очень надеюсь, что они не подвергаются унижениям. Я очень надеюсь, что они не рискуют своим здоровьем. И очень надеюсь на то, что совместные усилия международного сообщества, я бы очень хотел, чтобы в этом ряду была и Россия, очень надеюсь на то, что не в месяцы, не в годы, а в дни мы увидим их на свободе. Я думаю, что такая возможность есть на самом деле, я чуть позже об этом скажу. Вот. А во-вторых, я просто хочу воспользоваться случаем и пожелать всем моим друзьям, знакомым в Минске, всем минчанам, гражданам Белоруссии мужества, потому что вот этот спазм, который сейчас мы видим, режима Лукашенко, он очень опасен для сотен, для тысяч людей. Вот. И надо просто быть мужественными и осторожными в то же время, потому что он, Лукашенко, ведет себя жестоко и неадекватно. Что касается общей ситуации, то я вообще не вижу для Лукашенко никакого выхода из нее. И совершенно согласен здесь с Александром Добровольским, что вот эта игла Кощея Бессмертного, которая в сундуке, как известно, она экономическая. А Белоруссия, кто бы что ни говорил и кто бы что ни думал, это экономически несостоятельное государство. Белоруссия все последние 10-15 лет, заигрывая и обманывая Россию, получала гигантские субсидии. Владимир Путин назвал цифру, могу ошибиться, но, по-моему, порядка 40 миллиардов долларов, порядка 40 миллиардов долларов, которые получила небольшая, в общем-то, Белоруссия в виде тех или иных видов субсидий, дотаций и поддержки со стороны России. Белоруссии внешний долг, последние цифры я не смотрел, но еще в прошлом году достиг 10 миллиардов долларов, что является гигантской цифрой для небольшой, повторюсь, белорусской экономики. Белоруссия на протяжении всего последнего года ходила по миру с шапкой. Белоруссия обратилась за помощью о кредитах Китайской Народной Республики. Белоруссия постоянно стоит с протянутой рукой у дверей российского Минфина. Белоруссия обратилась с просьбой о кредитах в Международный валютный фонд. И Белоруссия обратилась с просьбой о кредитах к Европейскому Союзу, к Европейской комиссии. Если сегодня случится то, о чем говорил Александр Добровольский, и на что я очень надеюсь, и если впервые за последние 20 лет будет выработана единая позиция Соединенных Штатов, Европейского Союза и Российской Федерации в отношении событий, происходящих в Белоруссии, то Лукашенко обанкротится в течение 6-8 месяцев. Просто физически обанкротится, потому что у него нет резервов, у него нет доходов бюджета, у него нет никакой возможности финансировать пенсии, Володь, зарплаты.
То есть это означает, что это означает только экономические санкции. Да.
Нет, я думаю, что есть два рычага. Два рычага. Один самый страшный, другой менее страшный, но неприятный. Самый страшный рычаг – это либо объявленные, либо де-факто экономические санкции. И даже не обязательно объявлять. Если дружно все международные институты вместе с Россией откажут Александра Григорьевича Лукашенко в кредитах на этот год, то, как я уже сказал, ближе к концу этого года Белоруссия обанкротится. Единственный выход, который у него останется, это кредитовать экономику зайчиками, то есть запустить печатный станок, как это было у нас в начале 90-х годов, и выйти там на порядки инфляции там 1000, 1500, 2000% в год. Ну, посмотрим, как на это будет реагировать благодарное Лукашенко белорусское население. Я думаю, что оно будет ему не сильно благодарно. Вторая вещь, которая все-таки имеет значение...
Мы дадим возможность Александру включиться в разговор, а потом о второй
вещи. Что касается кредитования за счет раздутия денежной массы, то за прошлый год денежная масса увеличилась более чем на 50%. Это очень серьезный показатель, такого не было за последние десятилетия.
Но вы согласны вот с тем, что, скорее всего, это единственная, видимо, возможность, которая изменит ситуацию политическую? Или все-таки, я вас все время слушаю и думаю, но народ, который каждый раз оттуда, и российский в том числе, приезжает и говорит о замечательных дорогах, чистеньких улицах, своих продуктах, людях, которые бесконечно говорят, как хорошо, что нет здесь российских олигархов, и мы работаем на заводах, и заводы не закрыты. А откуда? Ведь это такой растянутый процесс. Понимаете, даже если будет экономический...
если весь этот совхоз постоянно финансируется Россией, то в нем можно существовать. А если Россия перестанет этот совхоз финансировать, да, продукты будут свои, а деньги-то откуда взять минчанам, чтобы за них платить? Вот. В этом смысле Александр абсолютно прав. Я тоже следил за ситуацией в прошлом году. Я видел, какие битвы у них были у обменных пунктов. Потому что народ же не дурак, народ знает цену этим зайчикам и понимает, что если на 50% выросла денежная масса, то, соответственно, будет девальвация. А если сейчас не будет внешней поддержки, внешнего финансирования Белоруссии, то это будет срыв, свал в гиперинфляцию, и зайчики просто превратятся в лукашенковские керенки. И цена им будет мусор.
Хорошо. Вы сказали, что у вас есть вторая вещь
– это то, что, собственно говоря, уже было проделано с господином Лукашенко – это санкции персональные. Белорусский режим уже прошел через отказ в визах. В визах для широкого круга высокопоставленных чиновников отказывали Соединенные Штаты, и были санкции Европейского Союза. И это тоже достаточно действенная вещь, потому что кто бы там чего ни говорил, может быть, сам Лукашенко предпочитает летать в Венесуэлу к своему другу Чавесу, но элита в Минске хочет быть въездной и в Европейский Союз, и в Соединенные Штаты. Мне, например, белорусы рассказывали случай, когда одна дама из администрации Лукашенко прилетела на сессию Организации Объединенных Наций в Нью-Йорк. Туда ее не могут не впустить, потому что ООН – экстерриториальная международная организация. Но потом она пошла на Пятую Авеню чего-то купить, и выяснилось, что у нее ни одна карточка не работает. И она вернулась домой без подарков. Вот такие мелочи, казалось бы, а на самом деле они производят сильный эффект на элиты авторитарных стран. Не случайно и российские чиновники так перепугались до смерти, когда речь пошла о списке Кардина, а сейчас речь идет о списке Ходорковского. Вот. И в этом смысле, еще раз повторю, смертельную опасность для Лукашенко представляет слабость его экономики, которая не может функционировать без внешней поддержки. Но также важную опасность для белорусской элиты могут составить те санкции, которые, на мой взгляд, уже в сегодняшних условиях неизбежны. После того, что он сделал после выборов, санкции точно будут наложены, и вопрос сейчас только идет о том, какова будет мера их жесткости и какой круг лиц они затронут.
Владимир Рыжков, Александр Добровольский. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода в программе «Время политики». После 22 часов в прямом эфире, после выхода из тюрьмы, сопредседатель партии «Народная свобода» и движения «Солидарность» Борис Немцов. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве в результате нападения на гражданского активиста Константина Воеводкина пострадали его жена и он сам. Представители оппозиции, отбывшие сроки административных арестов, заявили о готовности впредь участвовать в акциях в защиту свободы собраний в рамках стратегии 31. Группа оппозиционеров и правозащитников подала в понедельник в мэрию Москвы заявку на проведение очередного митинга 31 января на Триумфальной площади. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что он не собирается уезжать из России, а вид на жительство в Латвии ему необходим для того, чтобы обрести свободу передвижения. Мосгорсуд в понедельник признал законом арест полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова. Временное политическое руководство Туниса объявило о создании правительства национального единства после свержения президента Бен Али. Премьер-министр Мохаммед Гонуши остается на своем посту. Родственники низложенного президента Туниса Бен Али по некоторым сообщениям подозреваются в том, что во время поспешного бегства из страны свергнутого главы государства они вывезли 1,5 тонны золота в слитках. Министерство обороны Азербайджана сегодня сообщило, что у границы с Нагорным Карабахом убит азербайджанский солдат. Министр обороны Израиля, лидер партии труда Эхуд Барак, покидает свою партию. Вместе с еще четырьмя депутатами-однопартийцами он намерен сформировать новую парламентскую фракцию. На северо-западе Пакистана при взрыве микроавтобуса погибли по меньшей мере 15 человек и еще около 10 получили ранения. Результаты состоявшегося в Судане референдума о независимости Южного Судана заслуживают доверия. К такому выводу пришли две крупные миссии наблюдателей. В Йемене суд приговорил к смертной казни Хашима Мохаммеда Ассема по обвинению в убийстве гражданина Франции.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о Белоруссии и о ней в политическом контексте России, как на это реагируют здесь, в Европе, что это будет означать для Лукашенко и для тех, кто 17 человек, кто, к сожалению, не на свободе. С частью из этих людей с 27 и с 30 декабря нет связи, но сегодня я еще раз об этом сообщаю. По информации «Новой газеты», мама Андрея Санникова получила письмо от сына, что вроде бы все прилично и все хорошо. И вот Анатолий Добровольский, Александр Добровольский нам сказал, что и семья Анатолия Лебедько получила сегодня письмо. Видимо, какая-то такая акция случилась. Владимир Рыжков, российский политик, со мной в студии. Александр Добровольский, член Политсовета Объединенной Гражданской партии Беларуси, с нами по телефону, и присоединился журналист Павел Шеремет, который в Челябинске там снимает что-то о колониях. То есть у нас такой концептуальный сегодня эфир. Павел, здравствуйте, вы нас слышите?
Добрый вечер.
Да, да, да. Ага. Все на месте. Я бы хотела, Павел, вас вот о чем спросить, потому что мы сегодня все обсуждали, я не знаю, видели ли вы вчера эфир воскресной программы «Время», сюжет Екатерины Кибальчич, абсолютно такой жесткий в отношении белорусского ситуации в Беларуси. И вот Александр нам сказал, что это, пожалуй, такая первая внятная публичная реакция крупных российских медиа на то, что происходит в Беларуси. Вы видели ли или нет, но и вы представляете приблизительно, наверное, как Екатерина Кибальчич могла рассказать об этой ситуации. Вот как вам кажется, это такая медийная история, что-то будет означать, или это случайность?
Ну, безусловно, для Екатерины Кибальчич тема Беларуси не является случайной. Она сама гражданин Беларуси, она родом из Минска, ее родные и близкие находятся в Минске, и ее мать, журналистка, она прекрасно знает, как там люди живут, поэтому субъективный момент в репортаже Екатерины присутствует. Тем не менее, все материалы Первого канала и все материалы основных российских каналов на такие сложные политические темы, в частности, тема Беларуси, они не могут выходить в эфир без политического согласования с руководством страны. И то, что Первый канал критически высказывается о белорусских выборах, это не случайно. По большому счету, всем понятно, что произошло в декабре в Беларуси. Просто России и российскому руководству достаточно сложно сделать выбор между политической целесообразностью и здравым смыслом, и реальностью. Конечно, Белоруссия для России является главным союзником, и российское руководство всегда подчеркивало, что не ведется позиции в любой стране никаких контактов, а только с официальными властями, и из-за политической целесообразности вынуждено иметь дела с президентом Лукашенко. Но всем понятно, что происходит в Беларуси, всем понятно, кто такой Александр Лукашенко и к чему приведет его политика.
Александр Добровольский, скажите, пожалуйста, у вас вот в последнее время с какими-то российскими политиками, не вашими коллегами из российской оппозиции, были какие-то контакты? Или нет, так вот интереса никто не проявляет по-прежнему?
Раньше у нас были контакты и даже с членами «Единой России», но вот в последние, скажем, года два, наверное, это достаточно сложно. Не проявлял, скажем, российский политический истеблишмент желание контактировать с оппозицией. Более того, как точно сказал Павел, даже посол Российской Федерации ни разу не встречался за последние, скажем, наверное, лет 15 уже с представителями оппозиционных сил. И мне кажется, это неправильно. Что касается коллег, да, конечно, мы и с Володей Рыжковым, и с Леонидом Гозманом, и со многими другими ВКонтакте. Леонид Гозман был здесь у нас, и мы вместе с ним были свидетелями этих событий.
Скажите, пожалуйста, а как сейчас общее состояние? Ведь оппозиция довольно разнородна все равно, разные представители, и здесь у нас были разные люди. Как я понимаю, по-разному их нынешние и оценки, и поведение оцениваются. Вот не расколет ли такой жесткий прессинг, подавляющий, конечно, тяжелой и драматической ситуации, такую не очень крепкую, может быть, в этом смысле оппозицию? И есть ли какие-то, может быть, вот совместные ощущения, действия? Что вы по этому поводу скажете?
Ну, вряд ли расколет, потому что оппозиция оказалась расколотой до выборов. Из-за амбиций лидеров, из-за работы спецслужб. Но теперь создан Национальный координационный совет оппозиционных демократических сил. И сегодня вот было его очередное заседание, обсуждались совместные действия. Думаю, что сейчас стало очевидно, что вот эти разногласия, которые казались важными вчера, сегодня абсолютно не важны. И не только освобождение политзаключенных является важной целью, но и координация деятельности на будущее. Я думаю, что вот те консультации, которые сегодня идут, показывают, что интеграционные тенденции среди оппозиции очень сильны. Это уже требует общественного мнения. Другое дело, что, конечно, нужно проявить очень глубокое чувство ответственности и отказаться от желания доминировать в ущерб единству. Но как это получится, покажет время. Тем не менее, сейчас тенденция к объединению.
Угу. Ну, а вот сейчас я прочту, потому что меня сегодня с утра упрекали, что тут нет никого, кто представлял бы, ну, по крайней мере, там, режим Лукашенко или тех неоппозиционеров, которые обычно общаются с белорусской оппозицией. Ну, если остальные не общаются, то что мы с этим можем сделать? Но, тем не менее, наши слушатели вполне выражают эту точку зрения, которая должна прозвучать. Николай Анисимович пишет: раздута возмутительная кампания вокруг Лукашенко, который предоставил кандидатам в президенты оппозиции все условия для избирательной кампании. Был эфир, был сбор подписей. Тем не менее, не дождавшись итогов так называемой несогласной, устроили настоящую вальпургиевую ночь с участием подкупленных добровольцев из других стран. Если бы такое произошло в самой демократической стране, то бы затёрам бы грозили нары, а уж точно не 15 суток. Ну, Николай Анисимович, уже не 15 суток, а гораздо больше. И еще одно из сообщений из этого же ряда. Сергей пишет: убедительная просьба, приглашайте компетентных специалистов, а не тех, кто бездарно рассуждает о ситуации в Беларуси. Сколько должна Россия ей за содержание беспособной, необкуренной, внятной армии, в том числе прикрывающей западные рубежи России от проникновения порнопохабщины и прочего другого? Давайте вот первое мы отнесем Александру, чтобы Александр ответил на вопрос Николая Мисевича, а Сергею будете отвечать вы, Володя, и Павел. Александр.
Ну, я должен сказать, что в Беларуси есть люди, у которых есть разные точки зрения. И хвалить президента у нас абсолютно легко и безопасно. Пусть люди, которые считают, что критиковать президента нельзя, попробуют сами стать объектом критики, на которую они не могут ответить. Что же касается ситуации в Беларуси, конечно, вы говорили здесь о том, что хорошие дороги, чистые города. В общем-то, более-менее это было всегда за последние годы, еще при Петре Мироновиче Машерове, о котором люди тепло вспоминают. Другое дело, что несостоятельная экономическая модель проявила свою несостоятельность, когда пропала помощь России. С Россией нужно дружить. Это понятно любому ответственному белорусскому политику. Вопрос только в том, что обман и выкачивание пустых, под пустые обещания выкачивания денег из России никак дружбой не назовешь. Рано или поздно любой друг откажется от такого товарища, который не выполняет своих обещаний. Мне кажется, простые, прозрачные, надежные отношения, экономически и по другим причинам выгодные между Россией и Белоруссией, будут при новой власти без Лукашенко, более того, они будут гораздо более эффективными. И искренность в этом смысле будет большей, потому что никакой искренности сейчас нет.
А тогда, Павел, вот вы можете тоже прокомментировать реплику Николая Анисимовича, а вам я с сайта пришел вопрос, адресую еще один. Так как бескоштовые звонки, то бесплатные, для россиян, только для россиян, то спытаю пана Шеремет, это, видимо, ваш земляк, из отсюда. Кто является спонсором белорусского партизана-провокатора? Потому что все партизаны делали все возможное для блага своего народа, а пан Шеремет своими призывами к санкциям и эмбарго, привет и вам, Володя, тоже, желает унизить Республику Беларусь.
Белорусский партизан никогда не ставил своей целью унизить Беларусь, потому что люди, которые делают белорусский партизан, люди, которые работают для белорусского партизана, это, конечно же, белорусы. Им белорусы никогда ничего плохого для своей родины не желали. Белорусский партизан всегда призывал к санкциям против Александра Лукашенко, который просто потерял адекватность и ведет страну в пропасть. Потом, когда задают вопросы, откуда деньги, это, в общем-то, стереотипы, к которым мы уже привыкли. Всегда кажется, и часто говорят, журналисты не могут быть честными. Вот все вокруг честные, честные врачи, честные учителя, честные работники металлургического комбината. А вот журналисты, которые критически выступают, они, конечно же, агенты ЦРУ.
Ну, оппозиция, разумеется, да.
Вот. Наконец-то в Беларуси заговорили о том, что журналисты – это агенты уже ФСБ. Уже как-то спокойнее стало. Да? На самом деле, белорусский партизан – это большая группа волонтеров, белорусов, разбросанных, кстати, по всему миру, потому что из-за политики Лукашенко, из-за этих бесконечных похищений, убийств, давления, огромное количество людей покидает родину. И эти белорусы, они живут в Литве, в Польше, на Украине, в России, в Европе.
А сейчас вот студентов, которых всех выгоняли, тоже сейчас они пополнят, вероятно, ряды ваши.
Да, вот мы бросили клич о помощи с переводом документов в Wikileaks, вот этого сайта, который публикует переписку Госдепартамента и США. И вот там есть около 2000 документов, касающихся Белоруссии. И мы просто бросили клич, если кто-то, кто может нам помочь. Мы получили 176 писем от белорусов, которые живут там в Америке, в Англии, в Германии и даже в России, с предложением помочь бесплатно переводить эти письма для публикации в газетах и в интернете. Но это, знаете, проще всего сказать, что если вы с чем-то не согласны, то вы агент какой-то там разведки. А не надо тогда задумываться о смысле сказанного. Просто вот поставил клеймо, повесил ярлык. Не надо ни о чем думать, типа, и продолжаешь там, как говорит Лукашенко, со шкваркой и чаркой жить и радоваться. Но из 10 миллионов белорусов только в России на заработках находится миллион. Вот просто представьте, 10% белорусов уезжает из страны, потому что не могут найти ни работы, ни денег. Вот это простой ответ на эти вопросы. А что касается армии, что мы платим из России для содержания белорусской армии, которая нас якобы защищает, ну тогда давайте будем платить еще украинской армии. Там тоже с юга могут ударить колонны НАТО. Почему мы не платим украинской армии? Давайте, в конце концов, укреплять наши рубежи на границе с Эстонией, с Латвией. Вот я нахожусь сейчас в Челябинске. Вы знаете, прекрасный город, прекрасная область. Но здесь не хватает, ну, хотя бы не 5 миллиардов долларов в год, но хотя бы миллиард долларов из тех, которые мы даем Лукашенко, здесь бы люди знали, как потратить, чтобы улучшить жизнь в Челябинске и в Челябинской области. Может быть, не надо думать про колонны НАТО? Давайте вспомним про Челябинск и Челябинскую область. Вот и все.
А, Владимир, вы вот Сергею по поводу боеспособной, необкуренной, прикрывающей западные рубежи, или...
Но здесь был тезис, что, мол, не только Россия помогает и помогала Лукашенко, но и Лукашенко оказывает услуги России. Да, в какой-то степени это так. Действительно, мы имеем определенные удобства от того, что транзит из того же Калининграда проходит через территорию Белоруссии безвизово и спокойно. Это плюс России. Да, там находится часть нашей военной инфраструктуры, в том числе радары там всякие и так далее. Да, действительно, мы получаем какие-то преимущества от этого. Но это все по сравнению с тем, что Россия давала все эти годы Белоруссии, это, поверьте, копейки. Я уж не говорю о том, что якобы грозная белорусская армия обороняет нас от какой-то западной военной угрозы. Во-первых, нет никакой в помине западной угрозы с той стороны. У нас угроза совсем с других сторон. Вот. И, во-вторых, уж точно белорусская армия – это не то, что защищает нас от порнотрафика, как было сказано. Вот. То же самое Николаю Анисимовичу, который говорил о том, что вот оппозиция вывела людей, не дождавшись итогов выборов, при том, что Лукашенко...
Все дал, в отличие от российской власти.
Здесь ложь в каждом слове. Да, была пара эфиров. Да, действительно, Лукашенко зарегистрировал практически всех кандидатов, потому что это ему было выгодно. Ему было выгодно, что от позиции пошла целая дюжина кандидатов. Вот. А все остальное полная ложь. Не было равенства ни на телевидении. Оппозиции было отказано в направлении своих даже наблюдателей на избирательные участки в подавляющем большинстве, в 90 с лишних процентах случаев. Вновь была задействована система досрочного голосования, которая обеспечивает Лукашенко вот эти запредельные цифры. Социология, независимая, экзит-полы на выходе дали ему 38-40%. А нарисовал сколько он там? 70 с лишним. Ну, то есть, фактически, фальсификация двойная была в Белоруссии. Поэтому не надо нам рассказывать сказки про якобы честные выборы и свободные выборы в Беларуси. И поверьте, что у людей в Минске был повод выйти уже в ночь выборов с протестом, потому что все, что было до этого дня, все, что было до голосования, было таким же точно попранием честных и свободных выборов, как это было всегда у Лукашенко и раньше.
Лариса Дмитриевна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Спасибо за передачу. У меня несколько вопросов. Значит, если приблизительно 35% из имеющих право голоса за него голосуют раз, не больше. Как относится Белорусская православная церковь к арестам вот, кандидатов, даже уже не говорю других, студентов? Что, делает ли что-то Кирилл? Может ли что-то сделать? Вот его принимал же Папа Римский. Может ли он что-то сделать, чтобы Ирину Халип, в конце концов, и кандидата отпустить? И может ли США и Европа без России как-то на это воздействовать? Потому что с Россией там не будет. Спасибо.
Александр, у вас есть какое-нибудь, может быть, какое-нибудь представление о том, как церковь в Беларуси реагирует на все на это?
Беларуси промолчала. А патриарх Кирилл поздравил. Вот то, что он делает.
Ну, да. А про Запад, ну, собственно, мы вот все время говорили, что с Россией, без России, но, ну, может быть, и России совсем уже неплохо.
Здесь будет. В моей оценке, если Россия будет поддерживать режим, то, конечно, эффективность санкций со стороны Европы, США будет намного ниже. Как это было и раньше. Собственно говоря, Лукашенко доил Россию, и это позволяло ему плевать на Запад, и в том числе плевать на санкции. Вот. Если же Россия все-таки, на что я очень надеюсь, начнет сотрудничать в этом вопросе, хотя бы по гуманитарным вопросам.
Ну, судя по всему, хотя это бы, есть. Да, то, что сегодня пресс-секретарь
Бородина, хотя бы по гуманитарным вопросам. Например, освободить маму трехлетнего мальчика, не издеваться над ребенком, который до сих пор, по-моему, еще ему рассказывают о том, что вот папа с мамой в командировке.
Нет, и потом по телевидению заявлять, что будем опека бабушки и дедушку возьмут.
Да. Это просто пытки, это издевательство. То есть я все-таки я не люблю нашу власть, и есть за что ее не любить, но сейчас я просто выражаю надежду, что есть вот гуманитарные вещи, хотя бы в гуманитарных вещах надо проявить себя людьми. Но не оскотиниваться уже до такой степени, что ради там 2-3% трубопроводной системы или какого-нибудь, значит, комбината минудобрений сдавать просто честь, совесть и человеческое достоинство. Надеюсь очень, что Россия, Европейский Союз и Соединенные Штаты вместе надавят. Если они вместе надавят, у меня нет никаких сомнений. У Лукашенко просто нет выхода. У него нет, у него пустые карманы. Вот. И если будет давление с этих трех сторон, то я уверен, что эффект будет.
Петр, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Было то, что сегодня...
Пропал.
Петр.
Да?
Не, мы, пожалуйста, повторите то, что вы сказали, мы не слышали вас.
То, что Владимир Александрович Рыжков говорит в прямом эфире сегодня, ну, я считаю это просто чудовищными измышлениями, не имеющими под собой реальной какой-то правды, даже минимальной.
Например?
Ну, это по поводу слова «субсидии и дотации». Белоруссия ни одного доллара в виде субсидии и дотации не получила. Там все идет через кредиты, через расчеты. Те 40 миллиардов, о которых говорил Путин, и вы упомянули, это якобы те цены гипотетические, по которым Путин мог бы продавать там нефть и газ Белоруссии, но не продавал. Ну, это полное, это же просто чушь, это договорные цены. Белоруссия сейчас член таможенного союза, член единого экономического пространства. Почитайте эти документы, и вы поймете, там созданы наднациональные органы управления, там все нормально. Когда Шеремет говорит, что Белоруссия производит нефтепродукты, продает и на этом наживается, это тоже большая ложь, потому что это давальческая нефть, это все равно, что я вам дал.
Петр, это... а 17 человек, посаженные в тюрьмы, это ложь или правда?
Значит, это абсолютная правда. Это, ну, но нужно белорусской правоохранительной системе и правовой системе дать ей совершить все свои обороты. Не нужно корежить вот эту правовую систему чужого и независимого государства.
А то, что семьи не могут встретиться уже почти месяц с родными, это что?
Владимир Александрович, оставьте ваши эти измышления. У вас был сегодня, только что, 31 декабря. Да. Кстати, был 93-й год в России.
Да подождите, вы ответьте на вопрос, то, что семьи, то, что ребенок не видит отца и мать уже в почти месяц, это, по-вашему, нормально?
Это в данной ситуации, это абсолютно нормально. Европейский Союз, Россия, все, они провалили выборы в Беларуси. Они могли их сделать демократическими, они могли их сделать открытыми. Там оппозиция не посылала наблюдателей, потому что она знала, что проиграет. Там экзитпол на Евроньюз давал эти 79% с самого утра. Там была независимая социологическая служба Украины, 900 человек. Они не хотели честных выборов.
Кто это не хотел? Европа не хотела? Что-то я не очень уже
что-то
понимаю,
мне кажется, здесь тень на плетень, на плетень, потому что я очень внимательно и много лет работаю с Белоруссией, очень серьезно изучаю, в том числе, экономическую сторону вопроса. И что бы вы ни говорили, уважаемый, как там Павел...
Петр,
да, это неправда то, что вы говорите. Россия на протяжении многих лет продавала дешевую нефть, белорусский НПЗ перерабатывал и продавал на Запад, либо просто делал реэкспорт. И на этом строилась значительная часть, огромная часть доходов белорусского бюджета. Кроме этого, были и другие формы кредитов, которые потом списывались или пролонгировались и так далее. Вот. И в данном случае я с Путиным совершенно согласен, его оценка абсолютно реалистическая. То, что да, сейчас только что начал работать таможенный союз, только что, замечу, я говорил про прежние 10 лет, только что он начал работать, и там достигнута какая-то новая формула, это не отменяет того факта, что все прежние годы Россия в огромных объемах субсидировала белорусскую экономику по самым разным каналам и в самых разных формах.
Павел, вы хотели что-то добавить?
Ну, тот, что высказал Петр, это абсолютно в стиле пропаганды белорусской, это в стиле белорусских провокаторов, которые связаны со спецслужбами. Это смешение такой лжи, явной лжи с намеками на объективные данные. И, в общем-то, меня удивляет только, что российские граждане, жители России, готовы даже родину свою продать, лишь бы Лукашенко было хорошо. Вот это для меня феномен непонятный. Я об этом, с этим сталкиваюсь все время и об этом много думаю.
Павел, это я вам скажу. Вот у меня недавно приехала моя молодая коллега из Белоруссии от родственников мужа. Вот все приезжают, она все понимает. Она говорит, ну, понимаешь, вот конфета Аленка. Посмотри, какой хороший белорусский шоколад.
Сгущенка, буренка, конфета Аленка.
Сгущенка, буренка,
да.
Дороги, идеально. И это как вот мантра, мантра. Человеку что надо, особенно с маленьким ребенком на чистом снеге, с хорошими продуктами, хорошо заводится машина. Вот ведь что работает. И очень трудно объяснить, что вот связь между Ириной Халимп, трехлетним мальчиком, и...
Я думаю, что в этом, в Пхеньяне, скорее всего, тоже окурка на улице не увидишь. Но кто бы хотел жить в Пхеньяне?
И еще одна тема, которую очень тоже любят наши слушатели, вероятно, и белорусские граждане, поддерживающие Лукашенко. Александр вот нам пишет. Между прочим, европейская перспектива с закрытыми заводами, как в Прибалтике и Польше, мало кому улыбается. В лучшем случае мести парижские и берлинские улицы мало кого привлекает. Александр, наверное, это вопрос вам. Вот, если изменится, и что? Вот это вот перспектива для не очень хорошей белорусской экономики какова?
На самом деле перспектива очень хороша, потому что когда проснется инициатива людей, а именно она является основой эффективной экономики, когда эта инициатива не будет подавляться, у нас будет совершенно нормальная, разумная экономика. Никто не собирается сразу заводы закрывать. Все, наоборот, то, что можно, будет работать, то, что нуждается в перепрофилировании, будет перепрофилировано. На самом деле мы получим хорошие отношения с соседями, а Беларусь – это страна сборочный цех, и это гораздо лучше будет работать для белорусской экономики, чем то, что сейчас. Сейчас должен сказать всем любителям показать красивую картинку. Недавно совершенно я увидел в Польше свежее мясо, которое где-то на 40% дешевле белорусского. И те, которые бывают в соседних странах, это видят. Конечно, в Москве дороже, Москва город дорогой, но в соседних странах продукты дешевле, бытовая техника дешевле. Это значит, что просто наша экономика работает так, что эффект от нее гораздо хуже, чем в соседних странах, которые все время ругают, что они голодают. Это неправда.
Я к этому добавлю очень коротко, что я разговаривал с парой директоров российских машиностроительных предприятий, которые возмущены тем, что Лукашенко массово субсидирует машиностроительные предприятия Белоруссии, которые потом выходят на бескрайний российский рынок, вынося наших производителей вперед ногами. То есть мы сначала его субсидируем, его бюджет, потом он из бюджета субсидирует свои машиностроительные предприятия, уничтожая потом наши предприятия, в том числе в том же Челябинске, где сейчас находится Павел Шеремет. Просто люди, которые не видят всю цепочку вот этой экономики паразитизма на России, которую построил Лукашенко, они даже не понимают, что мы не только его субсидируем, его бюджет, но одновременно, субсидируя его бюджет, мы еще бьем по собственным рабочим местам и по собственным российским производителям.
Мы должны заканчивать. В контексте политическом не поговорили, но вот те, кто посмотрит сюжет сегодня в интернете Екатерины Кибальчич и просто заменит слово белорусское на российское, очень много параллелей там увидят, потому что там и вопрос Венесуэлы, и вопрос молодых оппозиционеров, которые выходят и становятся героями. Я благодарю всех участников, Александра Добровольского, Владимира Рыжкова и Павла Шеремета. Прощаюсь с вами, микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Около ноля. Владислав Сурков на поклоны не вышел.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Роснефть и БП повели себя как пролетарии.
В блогах Свободы.
Андрей Трухан. Товарищ Андрей, оставьте патроны.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.